Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Нет, ребята, все не так, ребята.
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона, и мы с вами договорились, что одна из передач в месяц не так, а нашего, совпадает по тематике с, ну, скажем так, содержанием журнала «Дилетант» соответствующего месяца. И в феврале мы решили обратиться во многих материалах журнала «Дилетант» к гибели Пушкина и к судьбе последующей Дантеса. Ну а сегодня мы бы хотели устно несколько иной аспект разобрать, который мы привыкли с хрестоматийных школьных времен как-то очень однозначно понимать. В студии Андрей Левандовский.
Здравствуйте.
Андрей, добрый день.
Добрый день.
Император Николай, царский режим, смерть поэта. Насколько действительно существовало вот неприятие Пушкина, да и не только Пушкина, у императора, у двора, у чиновников высших, чтобы можно было не только, скажем так, втайне радоваться, мы еще посмотрим, насколько радовался Николай Павлович смерти Пушкина, или с облегчением вздохнуть мог, но и каким-то образом принимать участие даже в этом мероприятии. Каким-то образом. Расхожее ухаживание царя за Натальей Николаевной. Да. То есть здесь можно таков набрать миллион. И что же здесь не так? Мы попробуем посмотреть на обстановку действительно.
Давайте.
Николаевское время.
Давайте.
Ну, вот 30-е годы. 30-е годы, и Николай уже вполне сформировалась идеологическая подкладка, организационная система Николаевского царствования. А здесь достаточно вольные выходцы из других времен, хотя их взгляды меняются.
Да, тут, вы знаете, тема очень живая, для меня близкая, хотя тут я полностью отвечаю на звание вашего журнала в этой теме, но я дилетант интересующийся. Вот все-таки моя юность пришлась на то время, когда пушкинистика была совершенно особым явлением. Я даже кое-кого знал немножко шапочно. Ну, не шапочно, а просто снизу вверх смотрел. Сергей Михайлович Понди, Целовская, Татьяна Григорьевна. А на памяти были Тимошевский, Мудзалевский. Это был совершенно особый мир. Я думаю, вот, кстати, то, о чем вы только что сказали, это не только позиция официальная, советская. Царь затравил Пушкина. А тут был еще некоторый такой перегиб. Эти люди жили в особом мире, пушкинисты. Это совершенно особая даже вселенная. Пушкин для них был буквально все. Они знали о нем буквально все. Люди потрясающие эрудиции, культура редкая. Но мне кажется, немножко с их, как бы сказать, подачи, с их легкой руки, вот эта проблема Пушкина выросла в чуть ли не главную проблему Николаевского царствования. То есть Николай и Пушкин – жесткое противостояние. Пушкин как вызов Николаю. Николай, как бы сказать, не может этого выдержать. Есть, кстати, антитеза. Есть патриотическая точка зрения, что Николай – покровитель, вернул из ссылки, заботился. Есть поразительная статья, знаете, Владимира Соловьева, для меня было откровением, написанная к 40-летию со дня смерти Николая, Соловьевым вообще разбираться, апологетическая статья, и там просто, как бы сказать, апогеи.
95-й год, да?
Совершенно верно. Николай I нежно любил Пушкина. То есть, видите, какой разброс. Сотравил и нежно любил. Ну, а истина, наверное, она, как всегда, посередине. Вот просто они, мне кажется... Вот Николаю нужно дать должное. Он, конечно, совершенно не соответствует тому облику, который лепили в советское время. И очень талантливые люди. Вот я очень Танянова всегда любил. Вот малолетний Ветушишников. Это доведенный до апогея гротеск. Николай как такой державный облом. Человек прямолинейный, энергетически очень сильный, но совершенно ничего не понимающий. Конечно, не так.
Это не так, но Тынянов несколько другой, у Тынянова свои. И, кстати, всем, друзья мои, которые сейчас слушают, у нас и прямой эфир, и вы можете посылать свои смски +7 985 970 45 45 и по твиттеру с нами связываться. Дорогие друзья, кто давно читал или кто вовсе не читал Тынянова, читайте, я сейчас, по счастью, заново для себя открываю Тынянова.
Вот эти три маленькие повести, «Поручик Еже», «Пусковая персона» и «Петушишников» — это просто совершенство с точки зрения художественной. Но Николай там все-таки это вот доведение до апогея вот этой интеллигентской линии, начатой еще Герценом, продолжавшейся...
«Быстробегущий назад лоб».
Да, вот, эти глаза зимние, завораживающие, полное отсутствие разума. А у него свое и очень такое четкое понимание жизни. Он по-своему очень умный. И вот ведь характерно, что он Пушкина ценил, несомненно. Это несомненно. Он Пушкина действительно вернул из ссылки, и ему очень важно было с Пушкиным найти общий язык. Он его искал, и он его нашел. Вот после этого свидания знаменитого, когда Пушкин покаялся отчасти. Ну, не покаялся, признал, что 14 декабря он был на Сенатской площади. Но отчасти...
Нет, но он сказал, это потому что-то еще, потому что там были мои
друзья. Совершенно
это
верно.
Это абсолютно, это позиция чести.
Чести, Никол... и он, Николай, это ценил вроде бы.
Да, и Николай, который провел все следствие, и письма Николая матери, между прочим, во время всего следствия, это удивительный, это поразительный документ.
Да, он психолог. Он психолог, он многие вещи тонко понимает. И после этого свидания вот эта знаменитая фраза, вроде бы сказанная приближенным, теперь он мой в отношении Пушкина. То есть было ощущение... Но весь вопрос, чего Николай хотел от Пушкина? И мог ли Пушкин ему это дать? Николай ведь вот сейчас часто проходит рыцарь самодержавия, великий государь. А он сам хорошо определил свою позицию часовой, которую Господь поставил... хранить Россию. А часовой — это же не рыцарь. У часового совсем другие функции, он именно охраняет. Николай — человек, для которого все-таки служение, служба были не просто определяющим, а это образ жизни, это вся жизнь. И от Пушкина он требовал именно служения. Ему очень хотелось, чтобы этот великий талант служил России так, как благо России, так как благо России понимал Николай. А благо России — это устоявшийся порядок, его поддержание, хорошо бы воспеть. И воспеть как можно более ярко. А Пушкин это мог как никто. Вот, собственно, установка. И, скажем, вот интересная переписка с Бенкендорфом по поводу Пушкина. Там постоянно ведь проходит вот эта опека. Там кто-то, сейчас не помню кто, об Евгении Онегине написал дерзкую статью. Николай так оценивает эту статью. Надо запретить. Но автору хорошо бы сказать... Вся воспитательная работа шла через Бенкендорф. Автору хорошо бы сказать, что лучше бы он не писал такие занятные, но пустые вещи, как Евгений Онегин, а возвратился бы к теме Полтавы, воспевания величия государства. Это подход постоянный. И вот это вот желание Пушкина привязать к себе службы, которую Пушкину была в тягость. И прямое заявление, что когда Пушкин просился в отставку, пусть уходит, но знает, что между нами все порвано. Ну, как можно уйти в отставку после таких слов? Вот все очень характерно.
Насколько Пушкин был тоже одно из расхожих мест, оскорблен именно своим чином придворным, камерюнкерством.
Вот, да, тема тоже очень серьезная, потому что, ну, скажем, вот Вяземский, как вы помните, пишет, что это тщеславие. Никакой политики здесь нет, дело не в том, что Пушкин не хочет служить. Вот дали бы ему камергера,
да,
он бы радовался. Я думаю, что это несправедливо. Вот просто видно по переписке, что Пушкин действительно страдает от необходимости постоянно бывать на официальных балах, одевать мундир, и его это мучает, это постоянно проходит.
Но то, что не по возрасту и не по масштабу.
И не по масштабу. Но его еще и томить все это начинает. То, что раньше очень нравилось, это же очевидно. Вот пора, мой друг, пора, это же замечательно. Покоя сердце просит. Вот эта суета, официальная атмосфера, вот все это давит на него чрезвычайно. Мне кажется, что это действительно было ему в тягость.
Хорошо, Пушкин, с одной стороны, Пушкин сам дает Николаю очень серьезные авансы. И во всем будет пращуру подобен.
Да, станция просто.
Да, еще. И он занимает позицию тоже, кстати говоря, разгромленную тем же Вяземским. Оппозиция 31-го года Пушкина,
да,
очевидная по поводу Польши.
Но «Клеветникам России» тоже. Вот то, что желательно. У Пушкина это есть, да.
Но мне не кажется, что это действительно, это мировоззренческие стихи, это позиция, да, Пушкина.
А помните, вот в «Египетских ночах» замечательно, насчет импровизации, насчет того, что поэт должен, не должен выбирать ту тему, диктует толпа, ну, читающая власть, а должен творить самостоятельно. Сравнение с ветром, который веет где хочет, с орлом, который мимо гор летит на трухлявый пень, с Дездемоной, который любит арапа. Почему это? Зачем это? Затем, что ветру и орлу и сердце девы нет закона. Таков поэт. Вот это же от души. Пушкин мог написать «Клеветникам России», это была совершенно искренняя реакция, как бы сказать, уязвленного патриотизма, который у него, конечно, был. Он мог почувствовать свою близость к Богу и написать совершенно поразительные «Отцы пустынники и жены непорочные». И буквально через несколько дней мог написать крайне легкомысленное стихотворение, ну, не легкомысленное, а искреннее, но связанное с любовью к конкретной женщине, с переживаниями вот этого характера чисто земного. Вот Пушкин, я вам как раз в кулуары говорю, что в детстве я вообще читал все, до чего мог дотянуться, а Пушкин вместе с Мопассаном стоял на нижней полочке. Я его 12 годам, по-моему, прочел вместе с «Черновиками». Все. Это было такое счастье.
А какой у вас Пушкин был?
Синенький, академический, маленький томик, 10 томов. Очень качественное издание. Угу. Сейчас оно затрёпано, невероятно, до сих пор функционирует.
Это там, где просто плотности твердой кислоты «История Петра».
Да, еще. Да, да. Да,
просто совершенно невероятно. Если ее развернуть, получились бы еще 10 или 20 томов.
Поразительно. Да. И там все, вот, просто понимаете, уже тогда было ощущение при относительно совсем даже незрелом возрасте, что это живая жизнь в ее потрясающе творческом таком великолепном воплощении. Он невероятно многообразен, как никто. А Николаю хотелось служения. Вот, по-моему, парадоксальная ситуация. Пушкин, может, и рад был бы служить, но он не мог.
А тут еще есть, наверное, ну, осмелимся предположить, что есть постоянное существование и поэта, и художника вообще, это существование на грани. Существование в нескольких разных мирах. Вот когда вы говорили только что об «Отцах-пустынниках» и, да, достаточно легкомысленном земном стихотворении, что поэт не может быть, уже в XIX веке уже совсем не может быть, полностью кем-то.
Да.
Полностью. И в 18-м-то не могли. Ну, кто скажет, что Державин полностью губернатор или сенатор? Нет, он все время. Но у Пушкина обостренная боязнь быть или среди заговорщиков, или среди государственных чиновников, или среди придворных, или среди истово верующих.
Причем, обратите внимание, что это сознательная позиция. Это часто бывает бессознательно, а у него осознанная совершенно, да, позиция. Вот из «Пиндемонта» это написано в 1936 году, то есть как раз вроде бы уже под занавес, когда «Отцы пустынники» пишутся. А вот помните, зависит от царя, зависит от народа, не все ли нам равно. Бог с ними, никому служить и угождать. Вот, как всегда, я не помню дальше, но там здорово. Для власти, для еврея не гнуть ни помыслов, ни совести, ни шеи. Вот счастье, вот права. Вот такое прочтешь в детстве и начинаешь получать выучку. Это Пушкин развращает и юношество в своем роде.
Совершенно верно, да. И надо действие закона от нежелательной информации оградить.
Николай этого понять, ну как, не то, что он понять это мог, но для него это было злом.
Да.
Несомненно. Вот это вот... Человек выходит за служебные рамки, его направляют на служение государству, а он откликается на все. Это невозможно. Вот у них несовместимость, это вода и масло. Притом, при искреннем интересе друг к другу, и даже, возможно, намек на симпатию был. Но они настолько разные.
Сергей из Красногорска спрашивает, каковы были взаимоотношения Пушкина с цензурой, вот если взять 30-е годы.
Я сам буду вашим цензором. То есть все шло к Николаю, и Николай давал иногда удивительные такие замечания. В графе Нулине там перечисляется, что принесли к даме в покое. Там был урыльник. Николай заменяет на будильник. И Пушкин, кстати, пишет, это поправка джентльмена. То есть оценит. Но, с другой стороны, ведь «Медный всадник» цензуру царскую не прошел. Вот. И понятно почему. Потому что Николай в самом роде умница. Его так просто вокруг пальца не обведешь красивым стихом. Это же вещь страшная, «Медный всадник». Это как раз вот о нем слово «кумир» сразу вызвало реакцию. «Кумир на бронзовом коне». Вот эта вот власть, которая давит личность, более яркая вещь, по-моему, вообще в русской литературе нет. Хотя об этом писалось много и постоянно. То есть эта цензура была... Пушкин не жаловался. Царская цензура была ничуть не лучше обычной. Хотя и обычная тоже потравливала. Невзирая на вроде царское покровительство, Сергей Уваров, он Пушкина терпеть не мог, как известно, была неприязнь. Он был, кстати, недоволен царским покровительством, и все-таки пакости разные по мелочам делал. Сейчас подробности не скажу, но царская цензура не спасала еще и от претензий цензуры обычной. То есть Пушкин был не свободен в этом плане.
Наталья спрашивает, говорит, всю жизнь мучаюсь, почему Пушкин вызвал на дуэль Дантеса? Ведь в Пасквиле нет ничего о Дантесе.
Мало того, в Пасквиле намек-то совсем другой. Там Пасквиль, помните, председателю ордена рогоносцев Нарышкин, а Нарышкин поставлял супругу Александру Павловичу, то есть тут намек-то не на Дантеса вовсе.
Это очень серьезный намек. Кстати говоря, будет специальная статья этому, посвященная в журнале «Дилетант».
Это очень любопытно, конечно, хотя тоже, по-моему, там оснований нет. Основания есть, но они не очень основательны для того, чтобы решать вопрос об измене жены Пушкина. Ну, это особый вопрос, конечно. Атмосфера, вот, судя по всему, вы знаете, как бы, ну, ведь вот совпало же вся эта история. Большая нелюбительница Пушкина и в то же время знакомая семьи, политика и далее. Она Наталью Николаевну пригласила к себе в гости. Наталья Николаевна приехала, там никакой политики нет, там есть Дантес. Один на один. И он к ней, используя современную терминологию, стал приставать. Ну, не то чтобы уж совсем, но вплоть до того, что вытащил пистолет, заявил, что застрелится у ее ног, если она не пойдет ему навстречу. Она, по собственному рассказу, повысила голос, прибежала дочка политики, и ей удалось Гончарову уйти. Она все это Пушкин рассказала, и в тот же день он получает Пасквиль. Причем это ведь не единственный случай. Дантес ухаживал, это было совершенно откровенно. Пушкин мучился, сам человек, ну, известно, с массой похождений, он должен быть особенно ревнив. Вот со своей фантазией, со своими представлениями о женщине. То есть для него это, конечно, испытание страшно. Он жену-то любил страстно.
Но здесь то, чего Пушкин внутренне, ну, не то чтобы боялся, а то, что предполагал,
да,
что я и сам могу оказаться на той стороне донжуанской баррикады.
Конечно. Столько, кстати, он натворил в этом плане всякого, что где-то с точки зрения высшей справедливости вполне мог. Это у него синдром такой, несомненно, был. Мне кажется, это сублимация, разрядка. Вот тот вопрос, который был задан. То есть Пасквиль, который не указывал на Дантеса, он как спусковой курок сработал. Ясно было, что к Николаю Пушкину претензий быть не может ни в каком плане. Ни в реальном, ни в формальном. Но Пасквиль был оскорбителен, и Пушкин тоже чувствовал оскорбление со стороны Дантеса и вот круга Дантеса, Гекерена прежде всего. Вот. И поэтому такая реакция. Памфлет просто подтолкнул в этом направлении. Я думаю, что без памфлета там без дуэли не обошлось бы. Но памфлет сыграл роль, как бы, вот это оскорбление, как красная тряпка для быка.
Я напоминаю, что у нас в студии Андрей Левандовский. Мы говорим о государстве и Пушкине. Чуть-чуть шире мы заберем после перерыва. И здесь стоит вспомнить не отношение к Пушкину, конкретному Пушкину. Потому что Пушкин, хоть и великий, и осознание есть, что он один из славнейших русских поэтов, но Пушкин один из. И все-таки он живой здесь. Это не поклонение, как было Льву Николаевичу Толстому, например, в совершенно другую эпоху и признание первейшим. Он не такой монумент, как Гёте. Вот. Он еще молод, несмотря
кстати,
на зрелые...
Кстати, у Пушкина при жизни противников больше, чем поклонников.
Да, несомненно. И стоит почитать даже и дружеские отзывы. Да. Стоит посчитать того же Вяземского. Мы немножко посмотрим на ситуацию в стране вообще через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем разговор. Мне пришли два сообщения очень забавных. Конечно, соседство с Пушкиным, как соседство с Моцартом, как соседство с многими другими, ну, многими нельзя сказать гениями, нас мало избранных, как говорил тот же самый Моцарт. Здесь два сообщения, что на следующей неделе мы все узнать. Там Александр из Гатчины собирается все прислать, истину о Пушкине как гении. Я с нетерпением жду Александра
из Гатчины. Это очень интересно.
Да, я такие... Присутствие таких людей в нашей жизни порождает очень многое. Мы говорим о Пушкине, о Николае, о дворе. Смотрите, Николай – читатель.
Читатель. Я знаю, среди государственных деятелей России знали еще только одного такого читателя более позднего времени. Человек, который максимально серьезно относился к художественной литературе, понимал ее очень по-своему, но читал стихи, прозу. Иосиф Виссарионович Сталин.
Это Сталин. Да. Еще раз рекомендую книгу Елизарова «Сталин как читатель. Анализ библиотеки и маргиналий. То, что заметок на полях Сталина». Это очень любопытно. Да. Да, именно так. Да.
И вот, кстати, Сталин там Пастернак, Сталин Мандельштам, Николай Павлович Пушкин. Это тема, которую можно совмещать.
Нельзя, не зря Булгаков постоянно моделировал через Пушкина, да, и через Мольера.
Да.
И в своих пьесах в основном не зря моделировал ситуацию.
Ситуацию. Сталин и Булгаков тоже, кстати, да, интереснейшая, конечно.
Да, моделировал ситуацию художника власть. Но Николай читает. У Николая есть свое мнение. Здесь, ну, как у нас? Читает он такого юношу, как Лермонтов.
Да.
И мы говорили об этом в передаче, потом и в «Дилетанте» было напечатано, это замечательно. Великолепные просто отношения Николая к герою нашего времени.
Великолепные.
Когда он читает, и ему, пока ему кажется, что Максим Максимович, да, главный герой, вещь хорошая получается.
Два письма императрицы. Первое, читаю «Герой нашего времени», вещь интересную. Второе, это просто обвал. Буквально вот письмо, это есть письмо, но вопли слышатся просто. Негодяй, создать такой образ, Печорин имеется в виду, Печорин, то есть развратить, внушать нездоровые мысли. Я-то думал, пишет он, что Максим Максимович – это герой. Такие люди есть, и он так хорошо показан, и у меня были надежды, но Лермонтов их обманул.
Ну, понимаете, в чем дело? Мне Печорин тоже очень не нравится. Некоторые поступки Печорина я не могу без ужаса просто воспринимать.
Да тоска просто читаешь, и волосы дыбом.
Да и некоторые поступки самого Лермонтова. Но здесь, но вы это одно, я это то же самое. А вот когда читает царь, когда читает, сразу скажем, он не Сталин. Он не Сталин. Это совершенно разные подходы. Не каждый внимательно читающий государственный деятель – это Сталин.
Конечно.
И не каждый Николай. Какие умозаключения делает Николай? Ну, кроме того, что как ужасно и так далее. Принимает ли он меры именно по поводу литературы?
У него складываются отношения. Да, конечно, меры приняты. Но, во-первых, про Николая жесточайшая цензура. Во-вторых, эта самая цензура – один из главных источников информации для третьего отделения. То есть обычно люди часто, по крайней мере, попадают под негласный надзор после того, как что-нибудь попытаются публиковать. Это не публикует вообще или публикует с большими цензурными изъятиями, но информация пойдет в третье отделение. Цензоры должны были не только вычеркивать, но и выписывать. И регулярно были на связи с третьим отделением. То есть для Николая литература – это источник... Через третье отделение – это источник информации о настроении в той среде, которая ему не нравилась, и в то же время, которое он опасался. Общество так называемое. У Герцена замечательное определение – образованное меньшинство. Вот это меньшинство Николаем крайне нелюбимое, и необходимость которого государство он все-таки осознавал и признавал, вот это может быть действительно одна из главных проблем николаевского правления – огонь, который не жёгся бы. Вот как бы сделать, чтобы образование давало людей... Ну, вот образование, это еще Александр I в конце своего правления достаточно четко заявил. С Петра-то I думали, что европейское образование – это просто хорошо. Оказалось, что это как пиво утром, это не только полезно, но и вредно. Образование, оказывается, порождает не только людей знающих, дельных, исполнительных, но и людей анализирующих, рассуждающих, главное, критикующих. Вот что плохо. И вся Уваровская карьера была построена на обещание создать просвещение, которое выпускало бы умных, дельных, квалифицированных, исполнительных чиновников. А встречная линия, вот это образованное меньшинство, Герцен, Белинский, и хотел-то он не хотел, Пушкин то же самое. Это воспитание людей, воспринимающих мир во всем его великолепии, рассуждающих, критикующих, анализирующих, делающих выводы и имеющих чувство собственного достоинства. Зависит от царя, зависит от народа, не все ли нам равно. Надо быть самим собой.
Причем это люди и принадлежащие своему отечеству, и при этом... И причем очень большие патриоты.
Конечно.
Очень большие патриоты, но при этом принадлежащие общему течению культуры. Не зря опять вспомним, как совсем молодой Пушкин... Пушкин быстро созревает, но совсем молодой Пушкин пишет в своей исторической заметке все-таки «Свобода – неизбежное следствие просвещения». И этим зачеркивает вот эти простой фразы, которые потом взрослый, скажем так, Пушкин не напишет такую фразу. Он скажет по-другому. Но эта фраза это просто перечеркивает весь этот огонь, который не жжется.
Совершенно, совершенно точно. Кстати, вот была какая-то записка Пушкина, значит, есть письмо Бенкендорфа Пушкину, где он передает мнение Николая по поводу ваших, то есть Пушкина, соображений в отношении просвещения. И там очень любопытно. Значит, вы пишете, что гений просвещения – это залог развития государственности. Государь хочет обратить ваше внимание, что нравственность и усердное служение – вот это основа. А то, о чем вы пишете, в высшей степени легковесно и несерьезно. А, впрочем, ваши мысли весьма интересны.
А как интересно, действительно, что никак и до сих пор не укладывается свободная личность, которая может действительно служить своей стране. Действительно, как... Хотя примеров и в России тому было масса, было очень много. И в 18 веке, и в 19.
Это же, понимаете, мечта. Вот если бы это было бы распространено, вот это и было бы настоящее счастье и настоящая жизнь. Свободное служение своей стране.
Но не уживается у государственного человека,
не
уживается в голове, что это может быть действительно не воспитанное как-то особенно с ограничением свободы своих мыслей невероятным, а что это органично. Служить своей стране – это органично для свободного человека.
Вот у меня
понятие служить, наверное,
один называется. Вообще из любимых рассказов, сюжетов, связанных с Николаевским правлением «Человек на часах». Вот великолепный
да.
рассказ Лескова. Там, по-моему, это очень ясно выражено. Служение – это ограничение, которое часто приводит просто к нонсенсу. Ну, вот часовой стоит на посту, пост его совершенно не нужен, ну, при дворце, где и так все спокойно, а рядом тонет человек.
Да.
И служба требует того, чтобы он оставался на посту, а человек утонул. Часовой, ну, христианин, скажем так, или просто хороший человек, этого не может выдержать, оставляет пост, спасает человека, и он должен быть жестоко наказан. Иначе система не будет работать. Вот позволю вам действовать по человечеству, и вы все развалите. Есть некие параметры, как бы сказать, отчужденные от обычного человеческого мышления, от обычного человеческого поведения, разумного человека или христианина, как угодно, или просто хорошего человека. И нужно подчиняться вот этим сверху спускаемым параметрам службы. Вот свободный человек здесь ну никак не может.
Я бы хотел посмотреть, собственно, дуэль, отношение Николая к дуэли и отношение Николая... Кстати, вышла замечательная книга о «Следственное дело» вышла, «Розыск», собственно, по поводу дуэли Пушкина и Дантеса.
В свое время, конечно, вот определяющая была дуэль «Смерть Пушкина» Щеглева. Ну, там много перегибов, конечно, и много сомнительного.
Но это непременно то, что до сих пор надо читать.
Конечно, обязательно. Это просто ступенька в познании, несомненно. Но вот я где-то даже читал, потому что только не было, что Пушкин-то застрелил не Дантес, а снайпер. Он где-то в кустах сидел по заданию Николая, и там что-то расположение раны показывает. Чего только не было. У Николая ведь, по-моему, отношение совершенно ясное. Дуэль он желал предотвратить. Ну, хотя бы потому, что это скандал. Поэт, которому он приблизил, которому выражает свое благоволение, желать, чтобы его убили на дуэли, это совершенно не нужно. Известно, что Бенкендорф знал о дуэли, и Николай поставил в известность. Пушкин Бенкендорфу писал. У Николая было, очевидно, свидание с Пушкиным, и Пушкин, очевидно, дал обещание, что дуэли не будет. Перед смертью Пушкин просил прощения Николая, и Николай потом объяснил, за что. Он обещал, что дуэли не будет, а дуэль была. Николай стремился дуэль предотвратить, это несомненно. У меня тут никаких нет соображений по этому поводу, кроме того, что это была его добрая воля. Пушкин его ожидания отчасти обманул. Тут тоже ведь позиция такая. Я ему сказал, чтобы этого не было, и, само собой разумеется, этого быть не должно. Но Николай был шокирован, судя по всему, тем, что это произошло. Но Пушкина простил.
А отношение к семье Пушкина потом?
Вот это очень интересно. Ведь Николай сделал много для семьи Пушкина. У Пушкина невероятные долги, оказывается, были. По-моему, 138 тысяч рублей по тем временам просто.
Это гигантская сумма.
Гигантская. Николай все заплатил. Детей в пажеский корпус, единовременное воспомоществование, там 10 тысяч рублей, ну, для единовременного тоже неплохо. Но ведь что характерно? Когда Жуковский человек в Пушкина, по-моему, просто влюбленный, и делавший все для того, чтобы смягчать вот эти постоянно возникающие конфликты. Когда Жуковский, который и в этой ситуации делал очень много, напомнил Николаю Карамзине. После смерти Карамзина примерно то же самое с семьей Карамзина было. Карамзина Николай искренне любил. Очень интересная реакция Николая. Ты забываешь о том, что Пушкин умолили мы его умереть христианином, но жил-то он дурно, а Карамзин жил и умер как ангел. Собственно, чего хотел Жуковский? Чтобы это был официальный указ, как с Карамзиным. А Николай дал понять, это акт его личной благотворительности. Он Пушкина достойным государственной милости не считает. Он к нему хорошо относился, и он к его жене хорошо относится, и детей хочет пригреть. Это его личное дело. А с точки зрения государственной, Пушкин жил плохо. И есть замечательное письмо к Паскевичу, с которым Николай был откровенен, как ни с кем, к Ивану Федоровичу,
да,
к отцу-командиру. Пушкин умер как христианин, а жил дурно. Паскевич ему отвечает, ну, буквально то же самое, другими словами. Николай снова пишет, ты абсолютно прав, с тобой согласен, то есть самим собой согласен. Пушкин, как бы сказать, сожаление о Пушкине, это сожаление не о прошлом, а о будущем. То есть вот надежда была, что удастся им все-таки управлять, и тогда бы он много сделал. А о прошлом Николай особо не сожалеет, потому что Пушкин жил дурно. Вот позиция Николая. Он не вписывался в эту систему.
Любопытный вопрос о Пушкине здесь задает и Сергей. Что вы скажете о Пушкине как историке в 30-е годы? Что он хотел сделать, но не успел и не смог? Ну, вот только что мы говорили а вот об этом необычайном, просто как перенасыщенный раствор, да, конспекте истории Петра, который и так-то читать.
Это могла
быть история Петра.
Если бы это было развернуто, это было бы что-то из ряда вон. Вот знаете, вот тоже, еще я с детства был поражен, насколько у Пушкина понимание истории потрясающее. То есть вот отдельный сюжет, отдельная фраза в письме, какой-то черновой набросок стихотворения на историческую тему. Настолько все, как вот сейчас все-таки какой-никакой, но историк, вот сейчас перечитываю, настолько все в точку. Мне единственное, что его отношение к Александру Первому немножко всегда коробило. Но там личное, конечно, мотивы.
Там личное. Там личное. Очень... Это глубоко в детство пушкинское. И это просто... Это современник. Это, да, это царь моего детства. И вот внимательно прочитав маленький кусочек «Видел я трех императоров», да, да. внимательно посмотрите. Угу. Внимательно посмотрите, и там много...
Там синдром уже определенный, заложенный, да. Конечно. Пушкин, он, ну, историк Божьей милости. Человек настолько хорошо понимающий суть происходящего, дающий такие здравые характеристики, история Петра могла бы быть что-то совершенно поразительное, конечно.
Причем он историк не такой, как Карамзин, всех вдохновлявший именно грандиозностью своего труда, именно тем, что историей можно и должно заниматься. Именно так, подробно.
Карамзин совершил подвиг, скомпоновав огромное количество материала воедино. Но с ним можно бесконечно спорить. А у Пушкина все было бы близко к исторической истине. Это было бы событие. Потом, кстати, история Пугачевского бунта очень интересна.
Да. Да. То есть вот, пожалуйста, у нас есть готовая вещь. Готовое произведение истории Пугачева и истории Пугачевского бунта. Посмотрите, как она сделана. Посмотрите, как написано, как Пушкин не дает себе никакого послабления,
да.
Не дает себе попытки эмоционально выразить как-то с самого начала отношения, что я буду в таком русле писать. То есть он идет от событий, он не может соврать, он не может утаить события.
Это, понимаете, все притворяется в великолепное художественное произведение «Капитанская дочка», где он дает себе волю. Но ведь история Пугачевского бунта совсем другая, вы абсолютно правы, она жесткая, там Пугачев совершенно другой. И совсем не привлекательный, кстати, на это часто обращали внимание. А «Капитанская дочка» — это уже как бы скорее, ну, чуточку мифология, да, это творчество, это осознание, как бы сказать, того, какую-то роль сыграла в жизни страны и так далее. Очень любопытно. Вот он действительно, как историк, он себя держит за руки. То есть он не дает своим вот этим творческим невероятным потенциям проявляться полностью. Он прежде всего следует материалу. Он историк хороший.
Настоящий. У него есть именно историческое чутье исторического события. Потому что если посмотреть, как Пушкин записывает анекдоты... Угу. 18 века.
Потрясающе интересно.
Что существуют анекдоты сами по себе. Mm-hmm. Их читать бывает не так интересно. Но Пушкин записывает их со слов и записывает настолько вот эти узловые вещи,
да.
И, которые показывают, как про несчастного кочубея, который будет все еще карабкаться через свою решетку, когда все предстанут перед Господом. Вот вплоть до удивительного воспоминания, детского воспоминания Загряжской о перевороте 62-го года, перевороте Петра III.
Совершенно потрясающая Катерина, Потемкин, Орлов. Знаете, я на лекциях сейчас цитирую, потому что не надо долго рассказывать, можно вот... Это анекдот пушкинский рассказать, и отношения между людьми, которые ведут государственную политику, настолько ясными становятся. Удивительно здорово.
Как Николай относился к реакциям на смерть Пушкина?
Вот да, тоже характерно, что, конечно, дуэли он не хотел, но то, что стало происходить после смерти Пушкина, его, конечно, покоробило, несомненно. То есть выяснил, что Пушкина очень любит. Любит не по-государственному, а любит по-человечески. Вот ведь когда было прощание с телом, то невозможно даже сосчитать, сколько там народу побывало. Причем, казалось бы, народу совершенно вот эти все звездоносцы долгое время не приходили, пока не стало ясно, что можно спокойно прийти. А народ попроще, просто покоя не было. Это все время кто-то сидел, плакал, стоял на коленях и так далее. Но вот реакция известна. Очень похорон боялись. Это тоже, кстати, напоминает о более поздних временах. У нас похорон всегда боятся в таких случаях. И поэтому, как вы знаете, отпевание было принесено и с одного места в другое совершенно неожиданно. Жуковский прямо Николай пишет, вот когда мы готовились к выносу тела, вдруг вошли жандармы. И жандармов было больше, чем у нас друзей Пушкина. Такое было впечатление, что нас отцепили, арестовали. Вот, ваше величество, почему? Угу. Для порядка. Чтобы, не дай бог, чего. И потом вот это, конечно, позорное...
В общем, смысл тот же, что и сейчас. Для вашей же безопасности.
Для вашей пользы, несомненно. И потом вот это отсылка Святые Горы. Не дай бог, чтобы никто не узнал, чтобы никто не встречал, ни в коем случае никто речи не произносил. Тихонько похоронять, и все. И вот эта знаменитая история солнцем русской поэзии. Краевский человек вроде такой спокойный, но это же смерть Пушкина потрясла даже людей спокойных. Вот это солнце русской поэзии закатилось в литературных прибавлениях к русскому инвалиду. опосредованно через попечителя Петербургского учебного округа, человека крайне умного, Дантукова Корсакова, все-таки он получил выволочку из ряда вон. Прямо знаете, как было сказано? Что вы пишете? Пушкин толком не служил, генералом не был, до пятого чина не дослужился. И вы пишете о нем как будто серьезным государственным деятелем, или, может, какое солнце, ну, как вы можете? И были даны указания, чтобы ничего подобного больше не было. То есть смерть, похороны желательно было замолчать. Но тоже понятно, с точки зрения государственного порядка, в этом есть разумная основа.
Из этого какой нам вывод, в принципе, можно сделать? Ну, вывод достаточно очевидный,
наверное. Даже банальный, наверное, в какой-то степени.
Что смерти Пушкина, какой бы то ни было, тем более ранней, Николай не хотел.
Не хотел. Конечно, не хотел. Он до конца все-таки надеялся, он его при себе держал. И он надеялся, что все-таки удастся вот оправдать это, он мой. Ему хотелось, чтобы Пушкин был его. Он его по-своему ценил. Тоже ведь с Лермонтовым. Вот если видно, что Николай прочел известие о его смерти, Лермонтова, и сказал собаке собачью смерть. И почти тут же, выйдя к приближенным, сказал: господа, хочу вас огорчить. Человек, который мог бы заменить Пушкина, трагически погиб.
А что это?
Это то же самое, что у более позднего государственного деятеля. Это стремление поставить себе на службу талант, плохо понимая сущность таланта. Это сожаление того, что талант на службу не ставится. Как бы сказать, неразумный расход энергетики. Это все могло бы сыграть на величие Николая, Российской империи. А это уходит впустую, пропадает, вызывает совершенно противоположную реакцию. Это переживание. Вот как они так могут? Николай же искренен очень. Он действительно все в этом не понимает. С его точки это какое-то извращение. Извращение он не доработал. Родители плохо воспитали. Вообще воспитательная система плохо работает. Этого не должно быть. Все должны служить. Все должны понимать, что главное – это величие империи, как он, Николай, это величие понимает. Работать на это величие. Шаг в сторону – это... Вот это еще история. Времени у нас, наверное, не остается, да?
Почти нет. Но
сейчас... История с Полежаевым. Да. Дурацкая поэма «Сашка». Парня извлекают из Московского университета. Николай ему лично велит читать. Он читает, там похабщина много, откровенно говоря. Рядом с салонами просвещения Левин. И Полежаев говорит, в ударных местах закрывал глаза и... Николай потом сказал, все, стоп. И дальше такая фраза. Это все дух декабризма. То есть вот любая даже, как бы сказать, ну, вещь неразумная. Вот Сашка эта вещь, ну, о жизни студенчества не на лекциях, а после. Вот. Для него все, что безнравственно, даже по-настоящему безнравственно, это дух декабризма, дух инакомыслия.
Пушкина отпевали в храме Спаса на Конюшиной, почти домовой церкви Николая, да, здесь говорится, почти. Ну, как, ну, самое главное, чтобы это здесь не в том, что это было бы подальше от тех мест, где Николай сам молился и участвовал в литургии, но чтобы это было как можно скромнее.
Перенесли. Ведь люди-то приходили в Адмиралтейскую церковь. Угу. Было заявлено, что будет отпевать именно там. И в ночь по приказанию Николая принесли в конюшню. И там было всего несколько человек, которые несли гроб.
Вот. То есть здесь это не отторжение Пушкина, а это то, чтобы это было тихо.
Чтобы это было это, тихо.
И это личное дело Николая. Это то личное, есть да. Николай Павлович. То же самое и с отношениями, с погашением долгов. Да, то же самое. Да, да, да. Это личное дело Николая Павловича, это не государственное дело.
Совершенно верно. Здесь вот постоянная двойственность присутствует. И отношения хорошие, и по-человечески, он, как бы сказать, готов помочь, но Пушкин его раздражает как главу государства. Он не вписывается в систему.
Конечно, мы все, которые уже... Пушкин для нас главная фигура всех, скажем, там, 20 с чем-то, с тех пор, как он повзрос... Да, да, я думаю, что начиная с лицея у нас Пушкин главная фигура времени.
Да.
Но это некоторое историческое это искажение.
Вот я говорю, вот сам по себе пушкинистика поражает. Это особая наука. Такого больше нет, такого Лермонтоведения, даже Толстоговедения такого нет. Это особый мир. Но это понятно. Это простительно, по-моему.
Лермонтоведение, может быть, оно более чуть-чуть, более лихое такое есть. Да. И жизнь сама лихая.
Адекватно вот. Своему Герману.
Да, да, адекватно своему Лермонтоведению. Ведение стало моложе и задиристее тогда. как и сам Лермонтов.
А у меня такое, понимаете, ощущение, что есть русская история, есть пушкиновидение. Чуть ли не неадекватная русская история. Mm.
Для нас, для всех, для интересующихся, в свое время Натан Яковлевич Эдельман попытался именно вписать в контекст, именно соединить историю с пушкиноведением.
Очень много сделал.
Историю с декабристоведением, тоже отдельная у нас тема. Он попытался это сделать. Ну, может быть, какую-то каплю сегодня сделали и мы. Новый дилетант выходит у нас всегда в самом начале 20-х чисел каждого месяца. Так что, пожалуйста, ждите, и мы вам представим этот номер тоже в одной из программ. Не так, да буквально на той неделе это будет. Спасибо, Андрею Левандовскому.
Вам большое спасибо. Всего, всего хорошего.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.